Здравствуйте, друзья! Мы сегодня встречаемся в нашей рубрике «Интервью с блогером». Встречаемся сразу с двумя. У нас как бы бонус такой. У нас два глобоблогера, или так один блогер, а второй сочувствует?
У нас вместе, один да. канал, да, но мы вместе. Там и операторы, и ведущие.
Хорошо, давайте начнем с юной дамы. Значит, как зовут?
Меня Полина зовут.
Полина. А это жених ваш или так, просто симпатия?
Это жених мой.
Жених. Так, жениха как зовут?
Света женихом стал.
Да, Дима меня зовут.
Полина и Дима. Да. Полина, мама ваша видела когда-нибудь Диму?
Конечно.
Одобрила?
Одобрила.
Так, а ваши?
Сразу можно сказать.
Ваши да, родители? Конечно. Да мы уже давно, честно говоря, знакомы. Мы до того, как я сделал предложение Полине, мы уже, наверное, 3 года как минимум были знакомы в России, когда жили. Вот, и вот так получилось.
Вы москвичи-москвичи, или вы откуда-то приехали учиться, или вот что у вас за прошлое такое?
Ну, да, москвичи, ну, я из Подмосковья, там есть такое Орехово-Зуево.
Он мне будет рассказывать, конечно.
Вот, а Полина из Москвы.
А вы где жили-то? Москвичка откуда из Москвы?
А, в смысле, ну, я жила в районе Куркино, если вы такое слышали. Это достаточно новый район,
да.
Рядом с городом Химки. Но если считается частью Москвы.
Понял, то, Химки, все в ту сторону. Хорошо, хорошо.
А планерная ты жила.
Ну, да.
Да, ну что же, шикарно. Значит, мы установили как бы прошлые связи, так мы потихоньку исследуем. Учились вы в МГИМО?
Да, на экономистов.
А в чем смысл, вот так просто вы мне объясните. Я считал, что, ну, как-то вот в наше время МГИМО учились, чтобы где-нибудь работать за границей, где-нибудь в посольстве каком-нибудь. А вот экономист, он где потом должен работать?
Ой, ну, наверное, в современном мире это где угодно он может работать. И...
Ну, это нам так казалось, когда мы туда поступали, нам так казалось, что
да.
Экономист, который закончил МГИМО, потом сможет где угодно работать. Потом нам стало казаться по-другому.
Да, а знаете, а потом мы поняли, что на самом деле-то мы такие же, как все. Потому что, когда ты выходишь на рынок, там уже никто на твой диплом давно не смотрит, как это, наверное, смотрели. Там,
я извиняюсь, распределение есть какое-то?
Ой, сейчас уже нет. Все вот выходят там, независимо, какой институт ты заканчиваешь, выходишь на рынок после, там, например, бакалавриата и ищешь работу. И работодатель обычно не смотрит, какой институт ты закончил, он смотрит на твой опыт, проходил ли ты практику какую-нибудь там, где ты работал во время учебы.
То есть, даже если это был бы, скажем, экономический факультет МГУ, то это тоже не важно, или как? Или все-таки есть какие-то попрестижнее?
Ну, нет, мне кажется, что сегодня это не важно. Важно именно, что у тебя в голове, что опыт какой у тебя есть, вот это важно. А то, что у тебя на бумаге написано...
А конкурс родителей есть какой-то, вот когда принимают? Раньше в МГИМО попасть с улицы было нельзя. Для этого нужно было иметь родителей, которые в определенном, как бы, ну, срезе общества находятся. Вот сейчас как?
Ну, мы не уверены, но... В таком открытом виде этого конкурса нету.
Угу.
Но, возможно, он как-то завуалирован.
Не, ну, как бы сейчас может любой поступить, и есть и бюджетные места, и платные места, угу. Вот, то есть свободно. Нет, как
ну, раньше
это было такого нет.
Нет такого, что там подписочку даешь, что если там где что не так, то сразу сообщишь, там как-то вот так, такого нет?
Нет.
Или там, может быть, аполитично кто высказывается?
Ну, конечно, вуз очень политизированный, я скажу, вот очень, то есть преподаватели все и студенты, очень много политики. Но это, наверное, не только у нас в институте, а сейчас вообще в жизни в России.
Преподаватели советские школы или так уже какие-то более современные?
Разные есть, ну, в основном, наверное, советские.
Да, советская экономику преподают.
Так, ну-ка, вот давайте так, по одному, не совещаясь друг с другом. Значит так, юная особа, куда впадает Волга? Сразу говорите.
Ой, я очень не люблю такие вопросы.
Ну что такого, что я такого спросил?
Я сразу стесняться начинаю, я боюсь, что...
Ой, а я тут одну спросил недавно, она говорит, Михаил, ну что такое, я инженер, у меня такие вещи спрашивают. А другая, я после этого, я резюме пишу, значит, человек приходит, я начинаю спрашивать, ну так, между делом. А другая приходит, я говорю, куда Волга впадает? Она говорит, вы меня вот в прошлый раз спросили, что такое regression testing, потом ругались. Так я вам сейчас вообще ничего не скажу. Вот так вот. Я теперь про Волгу как-то переживать начал. А то народ не знает, куда впадает. Прямо вот так стесняется. Ну, хорошо, ладно. Бог с ней, Волги, как разница. Что нам с ней, правильно? Хорошо. Может, вы знаете про реки иностранных государств? Там что-нибудь?
Нет, это точно не
знаю. Про американские реки. Мы знаем, куда река в Чикаго впадает.
Озеро, наверное.
А там есть речка у вас?
Да, река Чикаго течет.
Да.
Вот. Мы не сказали, что
прямо
мы
в озеро
Чикаго.
Туда.
Вот, да,
она да, прям... в озеро она и впадает, больше некуда.
Она, да, это река, которая... кстати, это мы неправильно говорим, что да. Эта река, на самом деле, она вытекает из озера
да.
Мичиган, потому что в начале 20 века они же поменяли течение. Это река раньше текла, ну, как правильно, впадала в водоем большой, да. Это, в озеро Мичиган, а теперь она... Течет обратно.
Вы мне напоминаете, знаете, в наше время были такие конференции типа «Юность обличает империализм». Вот, вы их обличили. Так все-таки давайте мы сообразим. Учась в МГИМО, даже на экономическом, предполагается, что вы углубленно изучаете иностранные языки?
Да.
Да.
Это положено?
Да, да.
Хорошо.
Это в первом месте.
Как минимум два.
Честно говоря, я бы сказала, что сейчас, наверное, МГИМО стал больше языковым вузом.
Ну так вы чего изучали там с точки зрения языков?
Мы изучали, как первый язык у нас был английский,
угу.
Потом второй язык это немецкий, третий испанский.
Да.
Английский, немецкий, испанский. Ну и ну, в английском, понятно, тут и деваться некуда. А немецкий с испанским вы как?
Ну... Нормально было. Ну, немецкий мы, честно говоря, потом оставили через 2 года после начала обучения, потому что мы решили, что, наверное, все-таки стоит уделить больше внимания испанскому языку, потому что мы уже в тот момент начали задумываться о жизни в США.
Об учебе здесь.
Да, об учебе здесь. И как-то вот подумали, что, наверное, нужно предпочтение дать испанскому языку.
Ну, да.
И мы не успевали все это вместе. Ну, нет, то есть мы успевали, но результат, наверное, не самый эффективный.
У нас тут девочка приехала учиться из Германии. Ну, и так она, вроде, хорошая такая, девчонка симпатичная. И, значит, ну, молодая. И там ей говорят, ой, из Германии, мы тут много знаем по-немецки, говорят. И давай ей там из кинофильмов, там, Хэнде Хох, там... Что там, Аусвайс? Ой, господи. Да. Все будет обгемахт. В общем, страшное дело. Она, бедная, уж не знала, куда деваться от знания немецкого наших студентов. Ну, ладно. Значит, каким образом вы учились, никого не трогали? Закончили, да?
Закончили,
закончили.
Да.
И вдруг оказались в Соединенных Штатах по студенческой визе. Чего-то вы изучаете тут.
Да, ну, давай я расскажу. Вот
это
я,
с места.
Да, я начну с правильного места, Михаил, что мы оказались в США благодаря вам, потому что мы смотрели ваш канал, да.
Это неожиданно, это очень неожиданно для меня.
Вот, не только смотрели ваш канал, а еще были вашими студентами в онлайн-классе. Вот, опа.
В каком?
Это где-то было в 2013 году, насколько я помню.
Весной.
Да, может
весной
быть, весной
закончили.
Там. Да, прямо весной закончили. Да. У нас еще, помнишь, кто вот, вела?
Марина
и...
Ивета,
да.
О,
да.
Мобильные приложения вела Ивета.
Да.
Как
да.
Из пулемета. Ту-ту-ту-ту-ту, так она информацию подавала быстро. Так подождите,
да.
А вы работали консультантом или вы просто так поучились?
Вот я работал,
да.
Я устроился после учебы, работал как бы онлайн, компания находилась, вообще компания штаб-квартира находилась в Америке, но у них было представительство в Москве, и нас было вот в команде 4 человека, мы разрабатывали там мобильное приложение, ну, я тестировал, ну, там от меня потребовалось... намного там глубоких знаний, как потом оказалось, меня взяли, но там уже таки требовалось чуть ли не знание кода и так далее. То есть мне приходилось там вот просто ночами сидеть, разбираться в этом всем, но то, что чему я научился вот в школе, конечно, это тоже было очень полезно.
Но мы ничего такого мы не учили, что вот думаешь, зачем это все там, то есть как бы да, пригодилось.
Да, да, конечно, и интервью я успешно прошел сразу. Вот, ну, так получилось, что я прям вот первое интервью, которое у меня было, и я и прошел.
Как вы бы, спрашивали про идеального кандидата, как они себя представляют?
Нет, не спрашивали.
Нет, я боялся.
Знаете, я когда-то, когда школа только начиналась, там 20 лет назад с небольшим, у нас все учились по-русски тогда. Тогда по-английски бы никто и не мог. Ну и так, значит, у меня было много, знаете, ассоциаций с разными анекдотами. В частности, был такой вот анекдот, как чапаевцы там поймали Белого, а он показаний не дает. Ну и Василий Иванович говорит, Петька, говорит, а вы ему там это, иголки под ногти? Он говорит, молчит, говорит, Василий Иванович. Он говорит, а каленым железом? Говорит, да молчит, да. Он говорит, а носки мои нюхать давали? Он говорит, да что я вас, Василий Иванович, садись, что ли? И вот, значит, такой был детский анекдот, но у нас было два вопроса, которые надо на интервью задавать. И я им говорил, что если вот вы на интервью пришли, эти два вопроса не задали, то как бы что вы ходили вообще туда? И я это называл, вот давали ли вы им нюхать наши носки. То есть вот когда, это значит, что вот если ты был на интервью и, значит, не спросил вот это, как бы не давал носки нюхать. То есть как бы сильное средство. Я понял, то есть вы поработали немножко тестом.
Да, поработал тестером, но получалось так у меня, что я одновременно и учился в институте, и работал тестером. В общем, это было довольно
сложно. Какая была мотивация ваша? То есть, почему вы пошли, будучи студентом, учиться 2 года назад на тестера, чтобы потом что?
Потом я, ну, уже в институте я задумался, что, может быть, куда-то вот, ну, слушая вас, смотря ваше видео, я подумал, что может связать свою жизнь с IT, потому что это очень интересно, вот, и начал пробовать что-то читать, я еще в институте интересовался, это у нас был такой экономический клуб, где я там занимался таким инновационным направлением, то есть вот всякие IT вот темы и так далее, вот, и это мне очень интересовало. А тут вот тестирование, я решил попробовать, и вот получилось, работу нашел, и как-то вот меня повлекло в эту сферу. Вот, вот в принципе, вот так.
Так, минуточку, а второй студент чего, не искал работу?
Второй студент, это я искала работу. Да, я ходила на интервью в Mail.ru, и вот я даже им очень понравилась, но они мне сказали, что они могут меня только на фулл-тайм взять, а я никак не могла. То есть проблема была в том, что было много предложений, но никто не соглашался брать на парт-тайм работу.
То есть работа была, но просто нужно было уже не учиться, а работать, именно работать. Да. Хорошо. Как давно вы закончили институт?
Вот,
этим летом.
Да, в июне.
Ага. Этим летом вы закончили. К этому лету вас уже куда-то приняли учиться в США?
Да.
Да, мы уже в мае узнали о том, что нас приняли в институт.
Мы конкретно в DePaul University, который находится в Чикаго. А еще позже мы узнали, что нас также приняли в университет, который в Сиэтле находится.
Но вас приняли со стипендией какой-то, или вы должны платить за обучение?
Нет, к сожалению, для студентов магистратуры не предполагается стипендия.
Да, там были бакалавриаты, есть какие-то программы для магистров такого? Ну, по крайней мере, в нашем институте такого нет.
Так вы сколько должны учиться по времени вот по этой программе?
Ну, дело в том, что так как мы вот сделали вот этот переход из экономики в программирование, у нас программа магистерская будет немножко дольше длиться, чем она длилась бы для обычных студентов. Да. Примерно по нашим расчетам где-то 2,5 года.
Ну, 2 года. И то это зависит от нас. То есть мы можем сами выбирать, какие курсы мы берем. То есть мы можем брать у нас
сколько
и сколько курсов, да. То есть у нас мы учимся по четвертям, вот, и мы можем в четверть брать как минимум 2 каких-то курса. Вот, можем брать 3, то есть ускорять как-то наш процесс
хоть 10
обучения.
Можно взять, но другое дело, что будешь ли ты успевать все это делать.
Так после того, как вы на мастера учитесь, по-простому. Ага. Значит, вы учитесь на мастера. После того, как вы выучитесь на мастера, вы имеете возможность вот эти там, сколько там, 27 месяцев там работать в США, да?
Да,
да. Конечно,
да. Optional Practical Training, потом его продлить можно.
Да, мы на F-визе находимся. Да.
А вы можете же, наверное, еще и part-time тоже подрабатывать, пока учитесь?
Да.
Вот, давай, собственно, расскажи.
Что мы и делаем.
Так, то есть я как сердце мое чувствовал.
Да.
У нас вообще было два варианта. То есть либо мы находим работу на кампусе университета, либо за пределами кампуса. Но если ты ищешь работу за пределами кампуса, то есть условие, то, что эта работа должна быть именно по твоему профессиональному направлению. И не больше 20 часов. Мы, как иностранные студенты, имеем право работать не более 20 часов в неделю.
Во время учебы.
Во время учебы, да.
Потому что в каникулы можно больше.
40 часов, до 40 часов.
Я чувствую, вы что-то нашли уже там, да?
Да, ну вот мы как приехали, мы сразу начали искать работу на кампусе. Мы просто на все возможные вакансии подавали наши резюме. И достаточно долго у нас ничего не получалось. Мы ходили наши резюме дорабатывать. Ну вот Дима раньше, чем я нашел, где-то на месяц раньше.
Наверное. Да, да, я нашел работу где-то в октябре. Но стоит сказать, что у нас институт довольно большой, это где-то 25 тысяч человек. То есть вообще работы достаточно много для студентов. Вот, и я нашел работу, я занимаюсь, у нас есть онлайн-обучение в институте, я занимаюсь вот подготовкой всякого оборудования там в аудиториях и отвечаю за качество вот записей, которые производятся, ну, записи лекций.
То есть у нас бы вас называли в советское время лаборант.
Ну, можно сказать, да. Вот я этим занимаюсь. У меня было сначала одно интервью, когда, ну, обычное, там, в районе часа интервьюировали. Я думал вообще, что получить работу, ну, на кампусе это будет достаточно легко. Вот, но оказалось, что это такой процесс настоящий.
И конкуренция очень высокая.
Да, и конкуренция очень высокая. Очень много студентов хотят работать на кампусе. И вот у меня было сначала одно интервью, когда я пришел и разговаривал непосредственно с моим начальником, начальницей, которая сейчас возглавляет отдел мой. А потом уже у меня было, как называется, тим-интервью. Я знакомился с ребятами, и как бы у меня была возможность посмотреть, в чем заключается работа, и они могли на меня посмотреть и убедиться, что я именно тот человек, который нужен.
А это что-нибудь типа там $10-12 в час, или это поприличнее?
Это у меня $12.5 в час.
Ага, окей. Так, значит, а Полина?
Полина тоже нашла работу немножко попозже. Я работаю в технической поддержке. Тоже в своем университете, в разделе информационных технологий. Ну, эта работа заключается в том, что я принимаю звонки и помогаю людям решать какие-то проблемы.
А что за люди-то?
Техника связана. Ну, в основном студенты, преподаватели, сотрудники университета, да. То есть они нам звонят и говорят, что у меня там не могу куда-то зайти, или, не знаю, весь экран.
Слушайте, а вот с точки зрения вживания в англоязычную среду, как бы вот вы же там функционировать должны на занятиях, на работе и так далее, у вас вот какое отношение, ну, как бы, к тому, как вас научили английскому? Думаете, боже, как здорово, что мы в таком хорошем месте учились? Или думаете, что же они, зараза, нас не тому учили? Вот какое вот у вас впечатление?
Скорее, первое. Ну, то, что вы достаточно хорошо были подготовлены. Но я даже не знаю, насколько...
Не, ну, я думаю, что стоит сказать, что английскому у нас в институте хорошо учили.
Да,
это точно,
вот,
да.
С чем не поспоришь.
Да, тут язык как бы... Нельзя ему говорить, что тут они плохо преподают язык.
Отлично,
тут
отлично,
правда
отлично,
хорошо.
Отлично.
Вот, и, то есть, да, вот языковая все-таки поддержка. Вот у нас такой бэкграунд был.
Ну, это большое дело, потому что когда без языки так и на учебу не попадешь, но даже если попадешь... Как учиться, я не знаю.
Ну да, тем более экзамен же ты сдаешь при поступлении. Вот,
Да, там внутренний экзамен, специальный банк по иностранному языку.
TOEFL, да, вот мы сдавали.
Подожди, ты про TOEFL, я про МГИМО говорю,
Нет,
который
я
внутренний.
здесь, про
Ну да,
магистратуру.
мы
А,
TOEFL.
подождите, подождите. То есть вы для того, чтобы попасть в МГИМО на экономический, уже должны были сдавать английский?
Да,
Да,
да.
да. О-о-о, окей.
Там не только ЕГЭ нужно было сдавать, еще нужно было сдавать внутренний экзамен, который составляли преподаватели МГИМО.
Слушайте,
Очень.
а нет такого МГИМО, вот как тут говорят, что специально что-нибудь на уроках не договаривают, потом какие-то классные консультации, или там что-нибудь там, поборы какие-то такие там со студентов, пока учатся.
Да нет,
Ну,
наверное.
такого нет, но многие преподаватели МГИМО подрабатывают репетиторами за большие деньги.
Но они при этом не, как сказать, не вынуждают никого.
Нет,
Нет.
конечно, если ты талантливый студент, то тебе не нужно.
Ну, говорят, что есть такие, вот я все время слышу какие-то жалобы, что там уж талантливый, не талантливый, вот, значит, там на стол положить, там, я
Ну, нет,
такие разговоры слышал. Ну,
мы...
хорошо, хорошо. Я почти не сомневался, но на всякий случай, так, ну, мало ли там что. А что стоит учиться вот в этом Дюпоне? Диполи? Вы...
Дипол.
Дипол.
Да. Дипол.
Дипол. Как пишется? Ди?
DEPAUL.
А, такой дипал.
Это
Дипал, да.
католический священник. Вообще институт является католическим в плане таким.
Окей, окей.
Да, ну ладно
Не,
тебе.
но это он просто католический, как так и
Ничего он не
называется.
католический.
Но здесь, понятное дело, никаких занятий по религии у нас нет. Это, он просто был основан как
Я
при
понял.
церкви когда-то, вот, а сейчас он уже является обычным.
Нет, ну 20 с лишним тысяч студентов – это громадный университет еще.
Очень много кампусов в Чикаго и даже в пригороде.
То есть это частный университет?
Да, это не государственный
Если это
сейчас.
частный университет, то он должен стоить что-нибудь в районе 1050 в год, примерно.
Примерно,
Ну,
да.
мы не знаем, сколько в год, как бы мы
Опять же,
платим
это зависит от того,
за
сколько мы
курс.
берем курсов в
Да,
год.
да. И это зависит от программы еще.
Понятно, то
Но...
есть это такой, да, на всю катушку. Хорошо, ладно. Значит, родители вам что говорят? Говорят, народ, вы там должны так учиться хорошо, там денежку отрабатывать. Чтоб...
Ну, они нам так не говорят.
Нет,
Нет.
но вы чувствуете.
Они все-таки рассчитывают, наверное, на то, что мы взрослые люди, должны сами понимать, что...
Ну, наверное, вы взрослый. Я так чисто внешне так не производит такое впечатление, но это кажется маленький еще. Полина совсем такая, кажется, еще в школе учится. Ну, ничего. Ничего. Да. Сейчас очень много таких школ, 30 лет, а такое ощущение, что там лет 19 вот, так часто наблюдаю. Да, как-то сейчас народ моложе стал. Или, скажем так, процесс взросления замедлился очень сильно. Или так чисто внешне. Я даже не знаю. Деток стали позже рожать, знаете, поэтому как-то такое детство продлилось. Ну хорошо, значит, вы изучаете компьютер сайенс.
Верно.
Сколько вы там? Полгода проучились, две четверти.
Ну,
Ну,
с
еще пока,
августа.
да. Еще пока 3 месяца, получается, мы
Четыре
учимся. Ну,
уже.
4, да.
4 месяца. Так вы, собственно, еще ничего толком не выучили. Так только.
Ну да, но мы же забыли сказать о том, что мы уже начали до поступления в университет
Ну, сами, да.
самостоятельно программировать, да, то есть мы самостоятельно сначала, я начала с C,
Да.
а потом на Java перешла, а ты, я
Да.
не помню,
Ну,
C учила или нет?
да, я C учил,
А,
потом тоже
тоже.
на Java. И так получилось, интересно, что во время вот государственных экзаменов, там вот это все
Да.
подготовки к окончанию института в МГИМО,
Так.
мы одновременно программировали, там еще
Нам, конечно,
занимались
хотелось
своими.
только программировать и программировать, но, к
Ну,
сожалению.
то есть увлеклись, я так чувствую.
Да,
Понравилось.
увлеклись. А тут надо экономику
Так,
сдавать,
подождите, все-таки,
диплом получить.
аж вы просто программировали задачки учебные решали, или вы какой-то проект реальный делали? Как?
Ну, мы задачки именно сами
Да.
решали, и у нас был такой, можно сказать, супервайзер. У нас была девушка, которая нам как бы направляла нас в процессе обучения. Вот, и...
Периодически с ней созваниваюсь, да, она нам и задачи какие-то
То есть вы брали
давала.
онлайновый курс какой-то или что?
Ну,
Я
не
не,
совсем
не, не
курс,
знаю.
можно сказать, что просто онлайн-репетитор.
Репетитор.
Да,
Это
да.
самое лучшее. У лучшего репетитора
Вот.
вообще ничего нет.
Да, здорово, что она нам прям да. подсказывала, вот что, на что лучше обратить внимание, то есть при, в начале именно.
Она сама работает в этой сфере, то есть она уже давно сама программирует на Java, и вот здорово то, что ну, я видела, как она сама любит этот язык, и вот она меня очень...
Хорошо,
хорошо. Она нас влюбила в
да,
программирование.
Да, мы тоже влюбились благодаря
ей. Так, взрослая девушка-то или... Тоже юная очень.
Ну,
28,
да, может.
Да, может. Хорошо, да. Хорошо. Итак, я пытаюсь так логически построить. То есть вы увлекались программированием, потому что вам делать нечего, или у вас был какой-то план, что вы с этим дальше собираетесь делать?
Был план. Да. Мы давно уже, наверное, не знаю, на курсе втором-третьем уже думали о том, что мы дальше, наверное, пойдем в сферу, ну, в программирование.
Мы не думали, что мы пойдем, мы просто подумали, что было бы здорово, если бы
мы. Да, и мы думали о том, что и получить работу можно было бы по этому направлению, и хотелось бы дальше работать в США. Да. То есть, вот, мы как-то в это направление.
То есть вы на канал к нам попали не случайно. Вы сейчас говорите, что я вас когда-то замотивировал, но на самом деле это вы интересовались и надыбали наш канал. Так получается.
Нет, можно я скажу? На самом деле, вот изначально, как мы на вас попали, это благодаря моему папе, который, кстати, является вашим большим поклонником.
Папе,
ну, это было
папе,
в 2012, наверное, году, вот так где-то.
Да, и мой папа постоянно каждый день смотрел и продолжает смотреть ваши видео. И вот и он мне как-то интересно, потихоньку да. стал ссылочки отправлять на ваш канал. А, вот я тоже очень заинтересовалась. Ну и как-то вот сначала просто смотрела ваш канал, потом Диме рассказала да. про вас, и вместе стали смотреть. А потом мой папа сказала, почему бы тебе, Полина, не попробовать вот школу тестировщиков, посмотришь. Ну, я вот помню, тогда у меня уже начались такие переживания по поводу того, что мне очень не нравится то, чем я занимаюсь, но я имею в виду экономика. И я все больше стала задумываться о том, что же я буду делать после окончания университета. И вот тогда мне папа сказал, попробуй, вдруг это как-то поменяет твою жизнь. И вот на самом деле поменял.
И произошел клик какой-то такой, то есть вам понравилось. Я, знаете, я вот вас слушаю, я, знаете, такая картина зрительная такая, что там МГИМО, заходишь там в туалет, и там из каждой кабинки там сидят люди на мобильных там устройствах, смотрят наш канал, вот, и как, значит, там, и мой голос со всех сторон там. Ну хорошо, ладно. Значит, итак.
Вы не оцениваете себя.
Нет, и папа, и вообще потрясающе.
Да. А у меня более универсальный, я как-то экономикой, у меня тоже получалось с этим. Ну, а тут вот ваш канал появился в нашей жизни, и мы вот ехали на учебу, смотрели
да.
вас,
учеба,
а с учебы смотрели тоже, вот, и потом начали просто жить вот этим.
Я понял, идея появилась, там лампочка зажглась, и там понеслось. Ну, хорошо, значит... Каким образом вы в блогерах оказались? Что произошло и вот как это все?
Ну, это наверное, помимо. Да. Ну, мы знали, что все наши родственники очень болезненно переживали наш отъезд, в особенности бабушки, дедушки. Вот, и мы решили, просто что, это наверное, хорошо. Это будет как-то согревать им душу, если мы будем для них видео снимать. Вот изначально мы решили, что для начала будем для них снимать, а потом как пойдет.
Это все так начинают думать для родственников, потом как пошло-поехало. Так, а сколько подписчиков у вас?
Пока мало.
Пока около 30 там, да.
Так, а видео сколько?
Видео у нас как раз много. Я уже даже не помню, сколько
ну,
у нас.
Около 40, может,
больше, чем очень много.
Так вы с какой частотой делаете?
Ну, каждую неделю мы снимаем что-то.
Сначала, когда мы только приехали в США, у нас еще учеба не началась, мы чуть ли не каждый день снимали. И у нас, во-первых, поток такой эмоций был, что хотелось все снимать, все показывать. И да. да, потом, когда уже учеба началась, мы, конечно, в основном только по выходным что-то стали снимать.
Слушайте, а вот чисто так, ну, на московский как бы класс, Чикаго, даунтаун особенно, вот он какое впечатляющее место.
Ну да, очень
Да, нам
впечатляет.
очень нравится.
Ну,
Да,
вы
чисто.
снимаете Чикаго, даунтаун?
Очень, да, мы много снимаем. Мы вот сейчас как раз перед Рождеством стараемся где-то появляться в каких-то вот местах. Вот, например, недавно снимали, как пели рождественские песни у нас.
Christmas carols, да.
Да,
Да,
конечно.
три города.
Это очень
Вот,
здорово.
потом снимали, как елку центральную зажигали в Чикаго, тоже очень интересно. Вот вообще этот процесс, как искали елку в Чикаго, ну, именно
А, да, как
выбирали,
выбирали
да, как
ее.
выбирали елку, и вот там мы снимали, как приглашали семью на сцену, и они рассказывали, почему их елку, именно их елку выбрали, чтобы поставить в этом году в центре города. В общем, очень
А
интересно.
холодно сейчас, вот как там?
Сейчас где-то плюс...
Последние 2 дня холодно.
Не, ну сейчас плюс 6, вчера было где-то минус 3, а вообще декабрь очень
Слушайте,
теплый в
так
Чикаго.
неплохо, слушайте.
Да.
Да, где-то 10, наверное, градусов держится примерно. А недавно даже 14.
Вот я смотрю на погоду в Сан-Франциско, вот у нас очень похоже. Вот декабрь у нас такой же, как в
Там,
Сан-Франциско.
наверное, ветра такого нет.
У нас хороший декабрь, у нас дождики пошли. А то же не было несколько лет дождей. Обычно зима дождливая. Ну, там, ну, не вся зима, но 2,5-3 месяца. Там, скажем, декабрь, январь, февраль дождливые. А тут что-то по эти несколько лет совсем какая-то ерунда получается. И тут идут дождики. Вот я сижу, у меня там, значит, смотрю, небо затянуло. А и мы радуемся. Вот дождик пошел хорошо. Вот, да, я только что пришел, мы внучку водили на, ну, можно сказать, елку. Тут есть такой театр, называется Театр Ю. Вот, и это Театр Ю, значит, такой сделал спектакль. И я, конечно, считаю, что наша там переросла, это все ей 8 лет. И там искренне такие дети, там лет 4-5, они так переживали за пропавшую Снегурочку. И вот эти все квест такой, да, там Снегурочка квест. Но в итоге все кончилось очень политкорректно, то есть они там и Баба-Яга с Кощеем, и там всякие коты злые, и там и так далее. Они все объединились там, говорят, нам же тоже праздник нужен. Говорят, ну, раз такое дело, такая американская толерантность, вот эти все собрались вместе праздновать.
А то есть это американская какая-то постановка?
Ну, это русский театр, русскоязычный.
А, русский театр. Я просто слышу про Бабу-Ягу, я думаю,
Нет,
что это.
театр русский, дети русские, все по-русски. Значит, для них специально сделали такое, значит, представление. В общем, дети, я давно таких маленьких не видел, как они вот так сопереживают и кричат там. Не верь Бабьеге там. В общем, да. Вот только пришел оттуда, и вот, значит, а тут вы. Значит, бывают чудеса, правда? А то же
Да.
некоторые не верят.
В общем, если говорить о погоде, то вот мы разговариваем с нашими друзьями здесь в Чикаго, ну там на работе у нас друзья есть. Они говорят, что вот эта зима, в общем, аномальная в Чикаго, потому что намного холоднее декабрь, а сейчас вот, ну, практически весь месяц, ну, там пару дней только минусовая температура была.
А есть вот этот ветер холоднючий, который прям так
Есть.
все кишки
Особенно,
прорывает?
знаете, в некоторых каких-то вот точках определенных мы уже даже знаем, вот там пойдешь вниз по улице, и вот там точно очень сильный
Знаете,
ветер. Не
между
там,
высокими
да,
домами
в
вот
основном между высокими домами.
задувает.
Очень бывает холодно, прям вот чувствуешь сквозь одежду продувает.
Да, я как-то раз вот попал зимой. В районе Нового года тоже дело было, и, ну, буквально, я не знаю, там, за пару минут меня так протянуло, что я представить себе не мог, что такое вообще бывает. Знаете, я все-таки как-то жил,
Да.
все-таки мы в снежной стране жили, там,
Да.
более-менее приходилось по-всякому, но чтобы вот так, это, конечно, может, с непривычки, потому что теряешь навыки.
Да,
Но
точно.
нас все готовят к худшему. Все говорят, что январь, февраль будет просто. Ну, в смысле, что
Да.
будет намного хуже, чем сейчас, чем декабрь. Но нам пока нравится. Мы смотрим, какая погода иногда в Москве, там намного холоднее. Здесь как
А там
бы.
нет потепления вот этого
Да.
всемирного?
В Москве, ну, я не знаю, там тоже, по-моему, снега немного. Вот,
но все равно там есть снег.
да, но все равно здесь вот, ну, я не знаю, на прошлой неделе было плюс 16 даже, плюс
Я сам
17.
вот читаю сейчас, что вроде бы как Ледовитый океан, там как-то вот это вдоль бережка-то перестал замерзать. И раньше там навигация была, ледокол ходил, там за ним эти, значит, баржи там везли грузы северянам. А сейчас вроде как так плывите, вода чистое пространство, плыви себе, не хочу. А у нас был ледокол Ленин, атомный, и он шел, все фигачил. Вся страна знала ледокол Ленин и куда впадает Волга. Это было, как сказать, часть национального достояния. Да. Ну, хорошо, ладно. Вы ледокол Ленин не знаете?
Я не
А вообще, кто такой Ленин, знаете?
слышали.
Да.
Знаем.
Знаю. Ну, хорошо. Я тут с одной девочкой беседовал, она Ленина еще знает, а Маркса уже не слыхала. И вот так как-то у нас получилось что-то с Марксом. А у меня все анекдоты-то про Маркса. Ну, во всяком случае, про Ленина меньше.
Но все равно смешно. Даже если не знаешь, все равно.
Ну, это правда, да. Это от настроения зависит. Настроение веселое. Так когда вы блог свой ведете и делаете видео, ну хорошо, начали вы с родителей, там, с друзей, я понял. Но когда у вас уже 50, когда у вас уже как-то так, ну, вы втягиваетесь в это дело, вы хотите о чем рассказать? Вот уже прошли самые первые эмоции, когда все хочется показать. А вот сейчас, вот с точки зрения полезности, вот я сам вот как-то позиционирую себя как полезный канал. То есть у меня я могу и подурачиться, там песенку спеть, там все такое, но все-таки я считаю, что мы полезны. Вот как полезный канал, о чем?
Я бы, наверное, я попробую ответить оттуда. Вот, наверное, сейчас мы в основном снимаем только вот наши какие-то поездки, походы куда-то, и просто стараемся передать настроение наше, людей, которые живут в Америке, как-то вот передать всю эту атмосферу добра, радости. Но в дальнейшем, просто если бы у нас было больше подписчиков, то мы бы
Ну да,
как
но...
старались отвечать на вопросы и больше каких-то технических тем затрагивать, наверное.
Да, и мы бы хотели рассказывать об учебе, потому что я знаю, много людей интересуются этим.
Очень
И вот
большая тяжба, да.
да, мы рассказывали тоже, вот у нас есть видео на канале, как вот я когда только получил работу, я прям по свежим следам рассказал вот об опыте о своем, то есть как это. Ну, на кампусе я имею в виду, что, как это вообще происходит. И, ну, недавно я получил права, вот, тоже рассказал о своем небольшом опыте. Хоть у меня машина, и мне не нужна машина здесь, в Чикаго, то есть здесь хорошо развит общественный транспорт, ну, просто на будущее, почему
Чтобы
бы
не чувствовать себя бесправным.
и нет. Да, и как удостоверение личности тоже иметь. Как-то.
Хорошо, да. А у вас сколько стоит вот это ID получить? Техническое это фи, сколько там, десятка?
Вообще $30 стоит вот права именно получить, но почему-то с меня $20 только.
В наше
Я прогадал.
время было 6. Сейчас в Калифорнии. Сейчас говорят, десятка стоит, я даже не знаю, вот за карточку с фотографией, чтобы получить.
Но это может быть State ID, а вот а права может быть другое.
Даже не знаю. Я знаю, что это там 3 раза сдавал, не сдал, надо заново эту денежку заплатить.
Может быть. Ну, я с первого раза сдал.
Ну и правильно. Я сдавал первые свои права, получал в Москве. И был декабрь, вот как раз, как сейчас. И было что-то заледенело все. И мы учились на льду фактически. То есть как-то так я тренировался. А потом, когда на дорогу выехал, у меня там где-то, если вы ориентируетесь, вот есть очень неприятное место для езды. В Москве много таких, но вот в частности, да, я не, ну нет, ну есть там страшные места, типа Таганки, там, допустим, там, где, если не знаешь, то лучше вообще не заезжать. Но в данном случае это было в районе 5-го года восстания, где-то там. И меня милиционер, он меня поджидал, я пересекал, все это большая там площадина, я пересекал, и он так смотрел на меня. Вот, и значит, я когда уже подъехал, он так взял права и посмотрел, и говорит: «Вы, говорит, имейте в виду, Михаил Петрович, говорит, что многие люди, говорит, остались без автомобиля еще до того, как научились водить, говорит. По-доброму. Да.
Знаете, ничего не изменилось до сих пор на Таганке, вот этот перекресток там, вот, где сходятся там, я не знаю, 6 дорог, наверное, да, до сих пор. Да. Такой и остался.
Знаете, еще было место для меня очень тяжелое, как начинающего водителя, это Белорусский вокзал. Там, когда это вот так вот ты так разворачиваешься, к Горького, значит, подходишь, и там было 4 полосы. Вот если вот ты посмотришь на знаки, вот там они висели сверху, там было 4 полосы. А стояли они в 6 линий. И получается, что кому-то прямо, а кто-то уже вот так хочет. И, соответственно, и вот это было очень... Потому что ты не знаешь, куда они собираются ехать. И вот это ощущение, что ты стоишь правильный, конфликтовало с тем, что у нас 6, а не 4. И вот это было очень сложно. Да.
Вот вы рассказываете, как будто вы вчера ехали по Москве буквально, потому что ничего не изменилось. Вот в Белорусском вокзале там то же самое, на Таганке то же самое. Вот годы идут, а проблемы те же.
Ну, я был в Москве вот там в 2003 году, как-то надо было там на пару недель съездить. Я хочу сказать, что водители, они настолько уже привыкли в пробках, и как-то вот это все... что они стали спокойней. И они как-то, в общем, довольно доброжелательно. Вот стало, там люди начинают выходить из машин, там, переговаривать друг с другом. То есть никто не бегает там с монтировкой, там чуть не кричит. А так как-то, в общем, такая товарищеская обстановка на дороге. И мне, например, понравилось. То есть как-то так, ну, не знаю, я был в хорошем расположении от того, что я увидел.
Да. Просто это каждый день себя ощущали.
Да, и у меня папа тоже сейчас все время пишет. Если он мне пишет откуда-то, значит, он в
пробке стоит. Вы знаете, что у нас сейчас вот тут, я не знаю, как в Чикаго, но вот в Кремниевой долине за последние, может быть, ну, 2-3 года, да, но последний год, может быть, полгода, настолько стало много автомобилей, что... Ну, вот, и это связано с ростом стоимости аренды жилья. И Сан-Франциско по аренде жилья и по стоимости уже сравнялся с Манхэттеном, а в каких-то категориях уже побил Манхэттен. Понимаете? И так много людей приезжает на работу, очень много рабочих мест. В IT они же хорошо зарабатывают. И, значит, каждый год там десятки тысяч по рабочим визам. Да, представляете, вот что половина из них вот тут. А дальше родственники приезжают, бабушки, дедушки там из Бангалора с внуками сидеть. То есть просто... У меня жена в магазин овощной, куда мы обычно ходим. Ну, тут, я не знаю, 5 минут на машине. Так она в течение дня 2 раза подъезжала и не смогла запарковаться и уехала. То есть она сначала хотела, не получилось. Она пошла по другим делам, на обратном пути думает, ну, сейчас зайду. И не было парка. Такого не было никогда.
Угу.
Понимаете, вот так странно стало.
Ну, в Чикаго тоже проблема есть с пробками, но мы, слава богу, пересели на общественный транспорт после Москвы, потому что в Москве там приходилось на машине иногда ездить, угу. Вот, а здесь только общественный транспорт, и здесь очень хорошо развит общественный транспорт, то есть можно на автобусе, на метро доехать куда угодно в городе.
Ну, достаточно дорого, я бы сказала.
Ну, да, но у нас получается так, что у нас, вот когда мы платим за обучение, у нас еще в оплату входит и проездной на общественный транспорт,
да.
Полностью на период обучения.
Только в каникулы они нам не оплачивают, вот мы уже целый месяц.
Ну, не месяц, у нас, получается, в декабре у нас каникулы, вот угу. Сейчас, ну, в это время мы работаем, мы можем работать сейчас до 40 часов, вот мы как раз угу. Работаем. Да, и у нас вот в это время, получается, не оплачивается.
Подождите, а вот то, что вы подрабатываете, это вы просто пытаетесь как-то родителям немножко понизить уровень, так сказать, напряга, или вы просто как бы на карманные какие-то свои расходы зарабатываете?
Ну, на карманные, да, то есть вот мы...
Да нам даже хватает и за квартиру платить.
Ну да, то есть тут какие-то такие вещи, ну там продукты
купить. В основном продукты, если что-то из одежды нужно, мы вот на эти.
А вас не останавливают дети на улице там с вопросом, скажите, пожалуйста, а вы муж и жена или брат и сестра? Вот вас так не спрашивают?
Нет.
Нет, спрашивает. Только спрашивает Полину, что признает ей, что она 16 лет. Только.
Да,
да. Да. У меня есть история веселая. Значит, у нас была девочка Маша из Киева. Ей был 21 год, она закончила университет по журналистике. Ну, и вот к нам попала. Значит, она говорит, ей было, ну, вот я говорю, вам лет 16, она говорит, тебе говорю, лет 14. Сказала Маша, ну, не суть. И вот она однажды, значит, там уже пошла на интервью ходить, там все дела. И дело было на кухоньке у нас, там в школе есть такая, такая маленькая кухонька, где студенты, там преподаватели. И в это время, значит, София, моя заместительница, она, София, ну, там, допустим, там 63 года, а Маша там 22-21 год. И София ест, значит, куриную ножку, а Маша, она так стоит у стеночки, и так, знаете, вот, вот так она стоит. Вот так. И она говорит, ну что это такое? Она говорит, ну вот идешь на интервью, и тебе говорят, ну сколько тебе лет, девочка? И вот так она, так. Ну и, значит, она совершенно очаровательный ребенок. И София так говорит, говорит, так будет не всегда. А потом говорит, вот меня, уже никто не спрашивает. Вот.
Да.
Поэтому Полина, как она, неплохо.
Ну, я не знаю, я иногда вот расстраиваюсь, мне кажется.
Да, и вот Полина спрашивает, ну, удивляется, когда она говорит, что она учится в магистратуре, что она graduate student, вот, очень удивляется.
Потому что в первый раз, когда меня встречают, в основном со мной как с ребенком общаются.
А вот скажите такую вещь, вы, например, будучи студенткой, там, ГИМО, вы на себя много должны были вот косметики там положить, чтобы пойти на занятия?
Ой.
Ну, давайте всю правду. Всю правду.
Я сейчас думаю, как правильно ответить. Ну, ну во-первых, я лично о себе буду отвечать, да. Поэтому скажу, что я, в принципе, много косметики не использую. Вот, и ничего не изменилось, когда я поступила на ГИМО, я все так же использовала мало косметики,
так,
еще
а вот,
поменьше.
А если самое главное, сравнить, чтобы... вот, скажем так, допустим, студентка там московского вуза и студентка вот чикагского вуза, средняя, они вот в смысле косметики как?
Ой, это я могу сравнить. Я даже не только в смысле косметики, а в том, как они одеваются.
Угу.
Ну, в ГИМО очень много было девушек, которые одевались, как это правильно сказать, ну, модно, наверное, модно, очень стильно и богато, я бы сказала. Здесь девушки все довольно скромно одеваются, ну, как-то одинаково даже, но очень по-простому, вот, то есть здесь они особо не заморачиваются насчет своей внешности. Но, тем не менее, я скажу, что большинство выглядит очень аккуратно, опрятно и приятно выглядят девушки, я не знаю. Мне гораздо приятнее на них смотреть, чем на девушек.
Свобода чувствуется во всем.
И я себя лично вот комфортнее ощущаю в такой среде, потому что вот раньше, наверное, я не очень комфортно себя
чувствую. Ну, у меня вот много девочек молоденьких, но вот, но вы, может быть, даже... Очень для молоденькой, для нашего контингента. У нас в основном все-таки девчонки, так, ну, скажем, лет 25, там, 25, 26, 28, такие. И они уже пожили в Америке, и, соответственно, они не очень пользуются косметикой. То есть они уже как-то так вошли в американский такой. Но все равно, ну вот, вот они так вот не могут уж совсем уж так уж ничего.
Ну да.
Красивые. Очень симпатичные наши девушки.
Ну, мы это заметили, мы когда еще приезжали в Америку, просто посмотреть, как туристы, мы это заметили, что вот именно вот такое, что свобода именно в одежде, в внешнем виде у американцев присутствует. Это везде видно. Да, даже в Нью-Йорке, где ты думаешь, на Манхэттене, где там любят тоже люди разодеться, но все равно там... В основном люди одеваются свободно, главное, чтобы было удобно и...
Да,
вот, да. Точно. Угу. Ну, это хорошо. Это... А вот студенты, которые американские в Чикаго, они не политизированы, они вообще не интересуются? Или интересуются, но как бы для них это личного интереса не представляет? То есть они как абстрактно интересуются?
Давай я отвечу. Ну, да. Вот, у меня на работе очень много тоже иностранных студентов, и вот нас интересует только, что там происходит с иммиграционными вещами. Вот, например,
да,
там, то, что OPT там хотят увеличить вот количество времени, которое ты можешь находиться после окончания учебы. Вот нас политика интересует, ну, большинство студентов политика интересует именно иностранных вот в этом ключе. И, конечно же, интересует какие-то там в плане, ну, сейчас дебаты идут, там, что говорят там разные...
Про кандидатов в президенты.
Да, что говорят разные кандидаты, именно чтобы они там... Не собираюсь выгнать всех студентов.
А вам интересно вообще так на цирк этот смотреть? Ну, как вот, ну, это же там шоу настоящее. То есть республиканцы так залудили, там просто вся страна ходит смотреть, как там комеди-клаб какой-то.
Ну, нам интересно, да.
Мы смотрим с удовольствием.
Мы это используем как возможность приобщиться к американской культуре.
Ну, знаете, вот идешь по улице в Чикаго, и так заглядываешь в окно, а там телевизор работает, и дебаты идут. То есть люди, видно, очень много кто интересуется.
Ну, ладно, но не преувеличиваешь прям так. Мы в одном окне увидели.
Не, ну вот ты тоже говоришь, вот входишь на кухню, вот у Полины есть на работе там тоже кухня.
Ну, это было пару раз.
Да, и там вот обсуждают тоже люди, вот дебаты, там Трампа обсуждают.
А у меня вот, смотрите, у меня есть камера, и, значит, тут у меня жена Валкра приклеила эти с двух сторон. А это микрофон. И, значит, вот это Валкра, и вот оно так на него... Искусственный мех вот сюда. Сейчас я вам покажу. Вот так. И получается, что когда ветер дует, то вообще никакого, знаете, нет влияния. Действительно, звук, вот я говорю, слышно, а ветер вообще напрочь снимает. Кусочек искусственного меха. И я вот...
Я знаю, о чем вы сейчас скажете.
Да, я снимал тут недавно, и ко мне подходит в Санта-Крус там мужик и говорит: слушай, а что это? Я говорю, это вот от ветра. Он говорит: а, говорит, я думал, ты Трампа пародируешь. Да, я где-то рассказывал уже про эту хохмочку, но так неожиданно, знаете, вот Трамп.
Знаете, вот, Михаил, мы, конечно, с Димой немножко поражены насчет Трампа. Мы удивлены все-таки, почему он настолько популярен. Вот мы хотим понять, это вот американцы тоже так прикалываются? Или они серьезно?
Я вам отвечу. Значит, он популярен среди очень узкой группы людей. То есть вот на самом деле сегодня, вот на сегодня, мы видим активистов той или иной партии. Актив. Люди, которые голосуют за ту или иную партию, это может быть там, их может быть там 100, там 200 раз больше, чем этого актива. Поэтому есть какой-то актив. Значит, это простые люди в данном случае. Простые люди такие, ну вот у них просто все. У них вот это так, а это так, а это так. А когда обещали и не сделали, они обманули. Причем кандидаты же, они вынуждены говорить, что они сделают, заранее зная, что они делать не будут, это же, ну, как же, понятно, но ты не можешь этого не сказать, потому что это нужно сказать, потому что другие скажут, а ты нет, и ты пролетишь там и так. Поэтому, значит, что получается, им надоели вот эти игры, им надоели люди, которые говорят одно, а делают другое, они устали от них, понимаете, они постоянно что-то обещают. Причем серьезные вещи уже пошли, игра пошла очень серьезно, скажем, здравоохранение, это же существенный вопрос. Ничего не делается. Уже сколько они там ходят и руками машут? Уже большинство в двух палатах, ничего не делается. Поэтому простой народ такой, вот, который за баранкой, там, или с молотком, там, или там, с лопатой, они говорят, достали. Политики достали. Нет веры политикам. Политиков-то ведь нет, политиканы же вот. Это не важно, из какой партии. Политиков не осталось. Остались политиканы какие-то. Но есть как бы политиканы полированные такие, знаете, с класса какого-то. А есть вот такие, как совсем, я не знаю, асахи. И вот получается такая история, что чем им Трамп импонирует? Да не важно, что он там сказал. Они верят, что он что сказал, то сделал. И чем больше он говорит вот это вот politically incorrect, всякое вот такого, что в этой стране нельзя так сказать. Нельзя сказать, закрыть доступ, закрыть въезд всем мусульманам в страну. Это безумие, невероятно. У нас миллионы граждан мусульман. Миллионы. Это что, он теперь жениться не может? Или он что, не может родственников привести? Это ерунда полная, понимаете? То есть есть спецслужбы, пусть работают, но не так же вот. И он там много чего говорил. Но они смотрят на него и говорят, понятно, что чушь собачья. Но он хотя бы не врет. Вот это та же популярность, которую, я думаю, имел вот у нас Шварценеггер. Тоже достали. Вот эти вот губернаторы калифорнийские просто достали. И один, вот, я не знаю, клим оставить негде. И тут приходит Шварценеггер, который, в общем-то, со своими бабками, он не заморался нигде. Он не должен отрабатывать деньги, которые ему кто-то дал. Понимаете? Вот он говорит, я это сделал. Говорит, давай. И его любили. Почему? Потому что он не ангажированный, и он не обманывает. Он вот чего думает, вот он мог себе позволить. Поэтому вот у республиканцев сегодня, у простых людей, у них такое ощущение, что вот этот парень, он что говорит, то и сделает. Посмотрите, почему? Хотя бы знаем, что он не обманет. А он шут гороховый.
Да.
Он, господи, ну я не знаю. Если каким-то образом вдруг окажется, что он станет кандидатом в президентство от республиканцев, в этот момент закончится избирательная кампания. Потому что на национальном уровне абсолютно никаких шансов у него нет. Это просто клоунада какая-то, я не знаю.
Надеемся.
Но это говорит о том, что кризис системы, понимаете? Кризис системы. Да. Поэтому, когда был Советский Союз, все просто было. Понимаете, вот были два враждебных лагеря. А с тех пор, как Советский Союз развалился, получается, что вот ушла необходимость держать себя в руках каких-то, в рамках каких-то. Нет больше рамок, не с кем соревноваться. И все началось изнутри. И пошли такие вещи, которых раньше даже представить себе было нельзя. Чтобы президента страны, вот я вспоминаю историю с Клинтоном, но, может, вы маленькие были, я не знаю, когда там с этой Моникой Левински, когда там публично, значит, описывают, куда он ей там сигару вставлял, да, и это все публично. Президента страны, у них у всех любовницы были. У Рузвельта, там, и у Кеннеди, у всех. Но чтобы президента страны публично вот так потрошить, такого не было. Во время холодной войны это было немыслимо. Это было ослабление государства перед лицом внешней угрозы. Сейчас, пожалуйста. Вот, поэтому какой-то кризис системы, она его переживает. Это неплохо. Потому что если система не будет переживать кризис, она не будет меняться под новые условия. Поэтому оно неплохо. Пусть будет кризис. Пусть он далеко не зайдет, только и все.
Вообще стоит сказать, что нам очень нравится, ну, читать, там тоже следить за какими-то политическими, экономическими новостями в США, потому что это сильно отличается от того, что мы читали, чем мы жили в России. Это намного интереснее, потому что здесь столько, ну, такая интрига, какая-то борьба.
Прикольно.
Да.
Вы, может быть, скажете что-то такое людям, которые обеспокоены вопросом, вот, что антироссийская пропаганда. И еще один аспект вот этого, который, может быть, вы затронете. Часто говорят так, вот, говорят, вот там, говорят, сейчас вот, да, сильно работает пропаганда, зомбирует людей, там, навязывает антиамериканский какой-то стандарт там, и так далее. И в ответ говорят, ладно вам, говорят, во всех странах пропаганда, Америка то же самое, и в общем, и там пропаганда, и там пропаганда. Нечего из нас делать, что у нас пропаганда. Вот в этом ключе, вот как-то вы свеженькие, вы можете сравнить как-то.
Я абсолютно не боюсь об этом говорить. То, что в России есть пропаганда, это очевидно. Даже...
Это вы не мне говорите, вот вы сравните.
Да,
с американской, вот вы сравните. Здесь что за пропаганда? И как она сравнивается с той?
Пропаганды нет, абсолютно никакой пропаганды. И, ну, то есть нас часто спрашивают, откуда вы. Ну, потому что, наверное, понимают по произношению, что мы не местные. И вот, когда мы говорим, что мы из России, это просто вот абсолютно точно, это какой-то поток искреннего, не знаю, там, искреннего интереса,
да.
Там, я не знаю, радости. То есть люди действительно, им очень интересно, они начинают какие-то вопросы задавать, там, а из какого города, там, ой, а какая у вас погода, ой, я вот хочу вот это посмотреть.
А потом оказывается, что какая-нибудь дальняя родственница или жена тоже
ну,
из
нет,
России.
Ну нет, ну не обязательно.
Да, бабушка из Одессы, конечно.
Не обязательно, конечно, но то есть, я даже не представляю, вот, чтобы мы кого-то встретили, и кто-то как-то вот отреагировал но... там, отрицательно, негативно. Такого вообще никогда не было.
На уровне людей вот, отношения между людьми это никогда не переходило. Даже если это было где-то в воздухе, витало, то
В Америке
Никогда. В
нет.
Америке нет. В России я могу просто, у меня пальцев не хватит, чтобы привести в пример, сколько раз я это встречала. Я однажды к врачу пошла, и он мне там такие вещи про Америку наговорил, когда узнал, что я вот уезжаю в Америку. Это же ужас.
Я когда был в 2003 году в Москве, но это было вот через пару лет после 11 сентября, когда вот все эти события были. И в такси мы со Светой ехали, не помню там куда чего, но вот там остановили такси, сели, поехали. И так водитель этот что-то слово за слово, и когда до него дошло, что мы из Америки, он говорит: «Хорошо вам в Бахуле», говорит, там. Говорит, я говорю, что мы тебе думаем? Говорит, ну вот, говорит, там эти, говорит, башни-близнецы, там самолеты.
Господи, кошмар.
Да, то есть он не то, что своим, там, которые собираются ехать, а он мне вот там, иностранцу, там, с, который мы, клиент, который деньги платит за работу. Там, туда, и, там. То есть как бы, то и, вот они так чувствовали.
Они так чувствовали, они так чувствуют.
Это, я считаю, что виной всему это телевизор, который как бы является главным источником жизни сегодня в России.
Там. Да, это точно.
Но не интернет?
Нет.
Но и интернет
ну,
тоже.
Ну, на правда. Втором месте.
Но, понимаете, да. Свобода в интернете есть сейчас. Вот люди могут выбирать, что читать, что смотреть в интернете. Они могут читать и информацию с разных источников. Но
выбирают
здесь,
они,
понимаете, здесь парадокс такой, что люди все равно имеют огромную свободу в выборе источников информации. Они все равно читают именно то, что и смотрят.
То, что они хотят слышать. То, что они
это
хотят.
Делает народ совершенно непобедимым.
Да.
То есть его не отвлечешь. Хорошо. Знаете что, был такой анекдот в советское время. Спрашивают там американца, вот там, если тебе надо ехать на работу, вот на чем ты поедешь? Он говорит, ну, вот там, я не знаю, на машине, а я, допустим, в Чикаго поеду, говорит, на самолете, там, ну, это как, какие-то виды транспорта, там, француз, то же самое. Потом до советского человека доходит, говорит, ну, вот ты, если надо будет там, я не знаю, там, в отпуск, говорит, ну, в отпуск, говорит, на самолете полечу, на поезде поеду, там, а если на работу, говорит, ну, на трамвай сяду. Говорит, а если за границу, вот он говорит, а зачем мне за границу, что я за границу? И говорит, ну подожди, говорит, ну вот, ну, что за границу, вот там, не знаю. Говорит, там не надо мне за границу. Говорит, ну я не говорю, ну, ну бывает, что надо. Говорит, ну, если надо, тогда на танке.
Да, кстати, очень хорошо.
Сейчас у людей возможности поехать за границу. Большинства как и не было, так и сейчас еще больше людей нет такой возможности.
Ну, в Москве же это масса людей, там ездили в отпуск куда-то.
Раньше, да, а сейчас, я думаю, что намного меньше, потому что все-таки из-за экономической ситуации...
Из-за Турции.
Да, и как сейчас... Раньше же главным направлением было Турция и Египет, а сейчас эти закрыты направления для россиян.
Слушайте, а вот я так смотрю с удивлением, Таиланд какой-нибудь, ё-моё, там через весь мир нормально? То есть вот народ летает, так им не говорят, что долго лететь, там что ноги затекают, там, нет?
Нет. Все равно такие направления остались, но нужно понимать, что вообще в стране там иметь загранпаспорта люди где-то, наверное, ну не знаю, процентов 10, не больше.
Чего?
Ну да, может 15.
Это и откуда?
Ну, я читал об этом, то, что такая статистика есть. То есть вообще, ну, то есть, если у человека есть загранпаспорт, значит, либо он ездил, либо у него намерение. Вот, ну, понятное дело, что это очень маленький процент.
Потом в Таиланд это дорого очень.
Ну да, тем более сегодня.
Подождите, но, если я лечу в страну, в которой безвизовый режим, какие у нас есть безвизовые там? Израиль безвизовый?
Да.
Хорошо, вот я лечу в Израиль, мне все равно иностранный паспорт нужен, я с российским не могу?
Нет, не можете.
А-а-а.
По-моему, только с Белоруссии и с Казахстаном вы можете по российскому паспорту. Знаете,
конечно, вы должны штампы проставить.
Я знаете, что думаю? Сейчас вот там, глядишь, через полгода или там в пределах полугода Украины будет безвизовый режим в Евросоюз. И сейчас, да, сейчас выяснится, что половина россиян украинский паспорт.
Ну, это, кстати, да.
Удобная вещь такая получается.
Надо будет многим поменять как-то себе. Многие же из Украины переехали в Россию. Вот с паспортами, с
Ну, они же не
украинскими,
обязаны.
для гражданства,
Они же не
да.
обязаны отказываться, они могут иметь два.
Да.
Ну что же, хорошо. А я вас ответил, смотри, ты же у меня в Киеве родилась, да? То есть, если бы что, так я мог бы тогда через тебя получить там. Потом у меня вот родители, там родились на Украине, у меня даже есть свидетельства о рождении их остались. Вот, я,
Да.
может, я тоже мог бы, если не дай бог, что так вот можно. Да.
Здорово.
Интересно, интересный мир развивается, столько всего неожиданного, и цены на нефть, правда? Кто мог
Да,
подумать?
вообще.
Да, и этот самолет, сбитый турками, немыслимо, то есть не укладывается ни в какие, то есть как ну то есть бывает все что угодно, но чтобы вот, как бы, когда хорошие отношения вроде, и вот вдруг, понимаете?
Но в один день еще и Эрдоган и Путин так похожи друг на
Да,
друга, и
самое
тут
главное, какие
раз...
последствия всего этого.
Ну, то есть, я понимаю, что каждому из них надо было показать, что они там крутые пацаны, там, и так выглядит так. Мы не знаем, что за кулисами этого всего, мы, может быть, никогда не узнаем. Но просто, ну как это вот так может вдруг? Ну, вот, я не знаю. Поэтому мы живем в прикольном мире. Знаете, как вот этот Джокер такой раз вытащил карту, бах! А там, говорит, вы потеряли 10 тысяч. Или там раз выигрыш в лотерею. Там, вот каждый раз, каждое утро просыпаешься, тянешь карту там с экрана там, новостной ленты. И думаешь, ну-ка, что сегодня у нас?
Да,
Да, иногда
каждый день что-то
да, страшные какие-то
интересное.
новости приходят из
Да.
разных мест. И вот часто тоже читаем о безопасности. Ну, сейчас в Америке это одна из главных тем. Мы так обсуждаем тоже. Вот наш знакомый, например, который с нами учится в институте, он дальше думает, например, в Канаду ехать. Я его спросил, а почему в Канаду? Он говорит, ну, там поспокойнее, там меньше
Да.
стреляют. Вот.
Ой.
Вот такие настроения
Вы
тут.
знаете что? Вот я ходил по Торонто там, какое-то время назад. Там, поехали на день рождения к подружке, там жены школьной. Знаете, что меня потрясло? Вот по городу невероятное количество людей вот в платках, там женщины ходят. Ну, допустим, существенно больше, чем, например, в Мюнхене, там турки там, и так далее. Много. И мужики такие, знаете, в тюрбанах, с бородищами такими. То есть, вот если бы мне сказали, вот по внешнему виду, кто это мог бы быть, я бы сказал, это какой-нибудь афганский душман. Вот чисто внешний такой образ вот он стоит. Много. И посредине улицы, ну там на тротуаре стоит, значит, такой ларек, и они там написано «Фри Коран», вот они его раздают там и так далее. У меня абсолютно не было ощущения какой-то безопасности там. Я даже не знаю, во всяком случае, в Торонто точно не было.
Ну вот почему-то так многие считают.
Ну, там, может быть, нет свободной продажи оружия, поэтому, может быть, там по психической линии люди меньше стреляют в бытовом, меньше огнестрельной бытовухи. Но преступник, у него, он же из другой категории, преступника оружия есть. Или вот как вот эти в Бостоне, да, они там сварганили самодельную бомбу там, и вообще без ничего. И там несколько человек погибли, там сколько-то покалечено. То есть, когда желание есть что-то сделать, оно... сейчас в интернете вся информация есть. Тут можно чего угодно рвануть. Поэтому я даже не знаю. То есть бытовой огнестрельщины там, наверное, меньше, именно бытовухи. А с точки зрения всего остального, я даже не знаю.
Ну, сейчас, да, границы-то открыты. Я думаю, что от границ не зависит, где ты находишься. То есть,
Ну да, в общем, я думаю, что просто какие-то новые угрозы, даже не угрозы, а челленджи такие, да, новые вызовы времени возникают. И в каждой эпохе, в каждом времени общество должно как-то научиться реагировать вот на эти вызовы, на эти вызовы, на эти вызовы. И, конечно, уходить обратно в каменный век или там феодализм, такого выбора нет. Поэтому должен быть найден какой-то цивилизованный выход. Но в основном, конечно, я думаю, все эти вещи должны решиться внутри исламского мира. Они должны внутри себя определиться, на каком они свете живут. То есть они оказались внезапно на таком маленьком пространстве. Раньше они жили в своем мире. Их там никто не трогал. А сейчас они оказались вот тут бах, вот тут тебе порнуха, Здесь тебе, значит, там, я не знаю, свергают кого-то, тут диктаторы, тут еще что-то, тут Советский Союз с Афганистаном, Америка с Ираком, там, и пошло, и поехало. Да? И поэтому им надо в первую очередь научиться жить в современном мире. То есть они должны для себя что-то такое усечь, потому что иначе ты к чему-то такому катастрофическому движется. Поэтому что тут скажешь, не знаю. Интересно жить, правда?
Еще мы живем, говорят, тут Чикаго криминальный город, там,
Да.
вот. Но мы вообще на себе-то это не
Ой,
ощущаем.
слава богу, нет,
Да,
не ощущаю.
это где-то иногда там на юге стреляют, там, может быть.
Что это за песня была? Там пивка бы, пивка бы, пивка бы, пивка бы холодного мне, а там за стеною Чикаго не город, а сущий вертеп. Не слышали? Нет?
Нет.
Нет. А, ну, может быть, мне еще мало. Это лет, не знаю, лет 15 там назад, да, какая-то группировка. Да.
Москва знаменита как финансовый центр, а вот Чикаго как
Да.
криминальный город.
Чикаго кардинально изменился за последние лет там 20-30, потому что там понастроили много и
Ну
экономически.
и вот на недвижимость тоже. Сейчас очень много строится в городе, просто бум
Да.
строительный и IT тоже развивается
Да.
здесь просто глобальными
Если
темпами.
бы меня вот спросили, иногда спрашивают, вот, допустим, одно единственное место в США, где, скажем, легче всего найти работу нашему выпускнику тесту. Я бы сказал, на
Ага.
первом месте Чикаго.
Да,
Почти
я поняла.
то же самое, ну совсем, вот, очень близко. Это был бы Нью-Йорк, Нью-Джерси, вот там. Вот, но Чикаго это просто невероятный рынок. То есть,
Да, здесь, знаете, очень много местных таких каких-то стартапов, даже можно увидеть и рекламу в метро, там какие-то именно такие локальные вещи, как, не знаю, продажи там, не знаю, стартапы по продаже одежды именно для Чикаго. То есть видно, что компании начинают только развиваться вот здесь, локально в Чикаго, и дальше уже планируют как-то по США строить свой
насколько я
бизнес.
помню, YouTube, основатель YouTube, паренек, он был как раз в Чикаго, университет закончил, и вот это оттуда. То есть потом их там Google прикупил и так далее, но изначально вот это, как сказать, чикагская инициатива.
Вот Google недавно расширил офис, здесь даже огромное здание себе построил. То есть они видно, что они на Чикаго рассчитывают так, что город будет развиваться.
Конечно, они не могут ограничиваться вот каким-то одним пятачком. Посмотрите на Microsoft, они вообще по всему миру, у них там, я не знаю, сколько их там. Я помню время, когда было 60 тысяч сотрудников, я думаю, сейчас больше гораздо. То есть они вынуждены, они должны расти. Они что, такие масштабы глобальные. Что им до нас, простых блогеров, и наших нужд повседневных?
А мы хотим запечатлеть вот этот вокруг развивающийся мир,
Да.
который движется.
Вчера у нас в гостях был стартапер один, ну не стартапер, предприниматель из Киева. Ну он такой, как бы, больше в Америке времени проводит, чем там. И вот у него проект, где видео можно смотреть в штучном, как бы поштучно. Это платный контент. То есть, допустим, у вас есть что-то рассказать, и вы хотите за это взять деньги. Значит, во-первых, его нельзя скопировать, потому что на YouTube можно любое видео скопировать. Значит, там скопировать нельзя. И 90 секунд вы смотрите бесплатно, чтобы понять. А у вас есть аккаунт, там в нем кошелек, там десятка лежит, вот как на скайпе, про телефонные звонки. Там лежит там что-то. И вы смотрите, вот видео стоит там $10, 90 секунд бесплатно. Если вы продолжаете смотреть, значит, начинает потихонечку капать. Вы можете через 3 минуты бросить его, и, значит, взяли с вас 5 центов. А досмотрели до конца, значит, взяли столько, сколько он стоит. И так далее. Вот эта вот идея интересная была. Вот мы с ним там трепались там полдня вчера, и я все думал, что ж такое можно вот так вот поставить, потому что у меня-то все видео бесплатные, я-то рад, чтобы их так посмотрели. Но с другой стороны, профессионалы всякие, там адвокаты, например, да, чтобы не повторять 100 раз одно и то же. Там, платная консультация, допустим, там $250. А он то же самое и расскажет. Ну, послушай его за 35.
Вообще вот видео, блогерство – это такое, не знаю, такой популярный вид сферы, сферы информации, передачи сферы информации. Сейчас всякие эти стриминговые сервисы развиваются, да, там телевидение в Америке, вот это стриминговое, очень люди. Ну, потому что это доступно, это понятно, и, да, и ты сразу получаешь, ты видишь, слышишь, и все, все что нужно. И не нужно далеко идти.
А вы на что снимаете? На телефончик или у вас камера, или как вы?
У нас камера, у нас такой маленький Canon N2.
Такого плана, да, что
ну, ну, почти, да. Не знаю.
Если общем... хотите, могу показать.
Не, не, ну я так примерно такого. Вот, вот, вот видите, есть камера побольше, есть
маленький. Нет, нет, у нас прям маленький вот такой вот квадратненький фотоаппарат. И так, вот ну, на него мы снимаем. Так. У нас проблема в том, что очень
как бумажник.
Да. Ну, ну, примерно
потолще
так.
Только, потолще, да. Вот со звуком там только очень плохо, потому что нет возможности микрофон то, подсоединить.
То есть это не видеокамера, а фотоаппарат?
Да, фотоаппарат.
Да, но она, в принципе, заточена под видео.
Снимает Full HD видео.
Да. Хорошо. Да. Может быть, дальше будем развиваться, будем смотреть.
А у меня камер много, а все равно одно видео только одно снимаешь.
А можно 3D делать.
С разных ракурсов себя снимать.
Ну да, я вот сижу, знаете, вот я сижу за столом, вот у меня там две камеры, у меня сотовые, я специально Windows Phone беру, там хорошая камера, вот, и этот самый у меня GoPro, вот видите, этот самый селфи-палка.
А, да, у нас такая есть.
В общем, ужас, вот так вот подумать.
Она, жизнь.
Да, приходится в жилетках ходить, тут по карманам, тут, батарейки.
По рюкзаку.
Батарейки, дискеты, там, камеры, все это. Потом не найдешь ничего.
Ну, вот проблема с батарейками. Пока как-то технологический мир не придумал хорошую, да, маленькую батарейку, тоже, чтобы она долго держала.
Но мы с собой зарядку переносную носим.
Да.
Вы знаете, что в GoPro, я считаю, неплохая батарея. То есть она там практически никакого размера в ней нет. Она очень маленькая. И если GoPro без экранчика идет, просто вот чистенько, в чистом виде, то она может, я думаю, часа, наверное, на 3 даже ее хватит снимать. В HD, там, со всеми делами. То есть, как бы, я считаю, не так плохо.
Ну да.
Батарейки совершенствуются сейчас вообще. Такой прорыв в этом деле. Страшное дело.
Да. Машины на батарейках.
Ну хорошо, ладно. А какие-то, давайте напоследок, планы у вас какие-то творческие есть?
Творческие.
Ну, вообще какие-нибудь
есть
планы?
Поговорить об учебе, рассказать...
Рассказать о том, как правильно искать жилье в Чикаго, именно в аренду.
Да, потому
что... Потому
что
у нас хороший такой опыт.
Да. Мы думали, что это пройдет очень легко, вот этот процесс.
Да, оказалось, что совсем нет. И мы очень много интересных фактов узнали, пока вот разбирались.
А что-нибудь типа, как выйти замуж за американца, например? Или, например, как строить отношения там, с молодым человеком? Или как ухаживать за девушкой? Вот там такого нет.
Ой, ну это мы не спецы в этом.
Нет. Тут меня почему? На Фейсбуке в какую-то группу записать. Все время какую-то группу тебя вставляют. Я отписываюсь, когда вижу. И там какая-то группа, что-то про любовь у них там. Я не знаю, про любовь. И, значит, я в процессе удаления туда зашел. Значит, и там такой экран. И там написано, там типа там... Ну, да, в моем положении, это крутой мужик, значит, это не тот, который много там их перепробовал, а который от многих отказался ради одной. Вот. И там, да, и какой-то человек-то пишет, я, говорит, думал, что это женщина должна отказываться, это, а мужик, говорит, в общем, ну, какая-то дискуссия там развернулась у них, вот. Но как-то красивая такая фраза была, я думал, что там вопросы любви и брака. Вот.
Нет, ну мы все-таки хотим передать настроение, вот, которое мы ощущаем здесь, вот, передвигаясь по улицам, там, Чикаго.
А интервью с другими студентами, может быть?
Да, да, вот, может быть, вот, может быть, с иностранными даже. Плане, да. Да. Но мы вот российских студентов не встречали, ну, русскоговорящих.
Ну, мы как-то стараемся.
Да, но мы и не искали.
Если бомжа русского найдете где-нибудь, это будет хит. интернет, потому что все хотят видеть русских бомжей, и что-то не получается.
Да.
Вот, ну, может быть, с иностранными студентами запишем.
Был такой анекдот, как у православного храма сидят, значит, два человека, милостыню просят, подаяние просят, значит, один такой замотанный там под палестинца, а другой еврей такой в ермолочке сидит. Ну, и палестинцу подают, а еврею нет. Ну, и бабушка сердобольная говорит еврею, говорит, Хаим, говорит, ну, что ты тут сидишь? Ты иди сядь у синагоги, так тебе там, может быть, подадут, ну, что ты... Он говорит, спасибо, бабушка, спасибо, ничего, я посижу. Ну, она уходит, вот эту палестинец пихает, и говорит, слышь, Абрам, она нас будет учить, как делать бизнес. Вот, поэтому, значит, вот, поэтому, да, в общем, там ищите русских бомжей, вот, может, там кто-то бизнес делает, я не знаю. Вот, и почему-то большой запрос такой, спрос, покажите, говорит, людей, у которых жизнь не удалась.
Да.
Да. Говорит, вот покажите, кому плохо. А то вот вы не показываете объективную картину. Говорит, получается, что всем хорошо.
Так они, наверное, уже не в Америке, если у них все плохо.
Нет, есть такие, которые тут, никуда не уезжают. Им так плохо, нет, что нет. Они не хотят уезжать. Они не настолько хотят уезжать, чтобы вот уж так совсем плохо. Но плохо. Но вот они недовольны.
Ну, если встретим, то...
Да, да, это вот да, я вам что? Передаю. Значит, а что люди спрашивают? Вопросы задают вообще? Вот ваши 30
вот мы, да, мы с Димой тут недавно тоже приобщились к Перископу, и, наверное, на первом месте какой вопрос?
Вот как относятся?
Нет, да, как относятся в Америке к русским? Это, наверное, на первом месте вопрос. Второе, как вы попали или как вы получили визу? Вот так.
Да, не сложно ли получить визу?
Вот. И еще, стоит ли оставаться в Америке?
Ходят, да, слухи, стоит... ходят слухи, что сейчас перестали визы давать. Вот я постоянно отвечаю, меня спрашивают, говорят, Михаил, правда ли, что сейчас вообще перестали, что есть какой-то закон там россиянам визу не давать или там еще что-то такое, вот, вот визы не давать. Я никогда не слышал ничего такого. Значит, что-то на вопросы задают.
Насчет перестали, может быть, еще пока и не перестали, да, но то, что как-то на более короткие сроки стали давать, это точно. Вот, например, раньше студенческую визу выдавали на 3 года, сейчас на 1 год только выдают.
Но продлять на месте же можно ли?
Нет, но нужно в России.
Но виза это же как пропуск в США, то есть ты показал ее при въезде, а дальше ты у нас штамп стоит, что мы можем находиться там на период обучения. Вот, а период обучения 3 года.
Но
вот,
нам придется все равно в России ехать, чтобы продлевать.
Если ты выезжаешь за пределы страны, да, то тебе нужно, чтобы въехать обратно, если ты не в течение вот этого года выехал, а, например, больше, чем через год после того, как получил визу, то тогда, да, надо получить визу еще раз.
Так, подождите, вот. А вы можете выехать в Канаду? Там погулять? Как нет?
В смысле, в Канаду просто погулять?
Нет, нет, ну подождите, американскую визу же не обязательно в Москве получать, вы можете ее в Канаде получить.
Ну, во-первых, в Канаду, по-моему, тоже россиянам визу нужна.
Это правда. Это понятно. Да, это правда.
Мы можем выехать тогда в Мексику, да, туда не нужна виза. Вот, но, ну, нет, ну, не знаю, в общем.
Ну,
просто, да, проблема в том, что, насколько я знаю, что могут опять пригласить на интервью.
Да, да,
и
да.
И поэтому, соответственно, тебе нужно присутствовать будет на этом интервью. Могут, конечно, и не пригласить, и просто продлить, но нужно ко всему быть готовым.
Знаете, как, ну, либо ты просто отправляешь свой паспорт и документы в посольство, и они тебе потом обратно возвращают. С визы, да. Либо тебя все-таки приглашают на интервью, и ты должен со всеми документами прийти и поговорить с офицером.
Ну, как это обычно.
Да, на собеседовании, да.
Понятно.
Ну, а вот чтобы нам получить визу, нам достаточно получить справку с места учебы, то есть из института о том, что мы являемся студентами. Вот, и я думаю, что без проблем, да.
Что проблем не будет.
Но нет вокруг людей, которые вот говорят, а мне вот визу вдруг не дали. То есть не то, что вот какие-то есть случаи, что вот взяли и не дали.
Нет, особенно туристические сейчас очень легко люди получают, без проблем. Ну, насколько я знаю, вокруг меня знакомые говорят. Да, да.
Я думаю, что сейчас вообще в целом поток-то очень сильно замедлился, потому что желающих получить американскую визу, видимо, намного меньше.
Вы наоборот читали, что он увеличился. Да.
Да? Да, как ни парадоксально, да.
Казалось бы, должно быть наоборот.
Да, я на Bloomberg читал, что наоборот, количество вот студенческих виз увеличилось чуть ли не в два раза с 2010 года. Вот, и туристических тоже.
Ну, что же, значит, какие-то другие там процессы задействованы. Ладно, ребята, давайте мы, значит, переходим в режим записи. Вот, пусть нас теперь посмотрят там, значит, на записи. Вы мне только знаете, что скиньте мне в скайпе ссылочку на ваш блог, чтобы у меня было. И когда мое видео там уже будет, вы... Ходите, отвечайте на вопросы, потому что я же не знаю, там вопросы задаются, как правило, я не очень знаю. Во-вторых, там часто спрашивают, а как найти там вот людей? Поэтому вы уж там как-то вот, значит, не бросайте их в этом процессе. Хорошо?
Да, конечно.
Ладно, я вам желаю успехов всяческих, и может вы нас еще там где-нибудь выступите. Тем более студенты, это же мои студенты. Вот, они там в МГИМО учились и у нас параллельно, понимаете.
Вот. Я думаю, что мы еще пересечемся.
Ой, да даже не сомневайтесь. Вы, черт.
А мы на самом деле, знаете, мы даже, когда в Калифорнии были в прошлом летом, мы заезжали в офис, но, к сожалению, у вас праздники какие-то были.
Да, это было 4 июля.
Ну, мы хотя бы там рядом.
Это каникулы. У нас тут... наезженная тропа, вот люди едут, они знают, значит, надо посетить кампус Гугла, Фейсбука и к нам. И всюду селфи вот на фоне вот этого. Вот, значит, это я сейчас дома нахожусь, на самом деле, я купил еще одну такую штуку. Ну, на работе у меня каркас такой серьезный, а здесь у меня просто тряпочка такая висит.
Я раньше думала, что это голограмма у вас.
Что это голограмма? Ну, нет, это проще. Просто такой баннер, такой большой баннер, который на рамочке висит, я себе дома повесил. Ну, так, вот как раз для таких ситуаций. Ладно, давайте мы всем скажем, что надо сказать, пока.
Да.
И помашем им ручкой.
Спасибо, что послушали нас.
Спасибо. До свидания.